Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость в студии Андрюс Кубилюс, литовский политик, участник движения «Союдис» за независимость Литвы. Дважды был премьер-министром Литвы, был депутатом Сейма, а ныне депутат Европарламента. Добрый день, Андрюс.
Добрый день.
Рад вас приветствовать в нашей студии.
Рад я быть с вами тут.
Я подумал, что почти год назад, в феврале 2023 года, у нас была с вами встреча, еще вел я ее из рижской нашей студии, и вы тогда только что написали статью, обращенную к литовской аудитории, под названием «Наши российские психологические комплексы», где вы говорили, что не надо ставить крест на России, где вы говорили, что, возможно, так сказать, есть другая Россия, которая жаждет перемен. За этот год изменились как-то ваши взгляды на Россию и на возможность России стать демократической и европейской страной?
Нет, не изменились. Может быть, просто что мы за этот год сумели сделать? Вот. Конечно, наша работа с российской оппозицией, с гражданским обществом только становится более интенсивной. Имели вот хорошее такое мероприятие «Брюссельский диалог» в июне прошлого года. Сейчас мы посоветовали делать что-то похожее в Вашингтоне. Они будут делать в июне «Вашингтонский диалог», где, с одной стороны, вот в Брюсселе мы имели российскую оппозицию, с другой стороны, представители институций Европейского Союза. И мы пытаемся вот поддержать этот диалог, но где мы видим проблему, что действительно западный мир, и в том числе Европейский Союз, все еще только подходит к тому, чтобы иметь какую-то стратегию по отношению к будущему России. Мы все еще как бы так пытаемся двигать, и этого не видим такого внутренней потребности у западных демократий такую стратегию иметь. Вот в этом мы как-то это почувствовали, что здесь работа еще ждет достаточно большая, трудоемкая и, может быть, и долговременная, но это, я вижу это как один из таких коренных моментов для Европы вот да. В этот период времени иметь стратегию вообще-то по, что мы называем, по sustainable peace, по постоянному
устойчивый
мир. Устойчивый мир на
мы еще вернемся, я хотел об этом подробнее говорить в следующей части нашего разговора. А пока вот вы говорите с оппозицией. А у российской оппозиции, по-вашему, есть стратегия? Вы встречаетесь по какому принципу? Что эти люди представляют кого-то? Или это, ну, вот, что с кем-то кто-то должен быть вот counterpart, другая сторона диалога?
Ну, мы, знаете, тут мы чего-то не пытаемся что-то создавать или найти там кого-то. Что есть с теми говорим, то есть с теми говорим, которые выступают, высказываются против путинского режима, высказываются против войны. А таких людей, представителей российского общества, очень много. И есть, скажем так, уже ветераны оппозиции, такие как там Гарри Каспаров или Михаил Ходорковский. Но есть и вся молодое поколение, очень активное, очень-очень динамичное, которое тоже бежало вот от преследований путинского режима и которые пытаются сделать то, что они могут сделать для того, чтобы вот это будущее России и стратегия по будущему России, чтобы это создавалось. И об этом мы говорим и на таких больших мероприятиях, как вот Брюссельский диалог, была там, скажем, Берлинская конференция очень важная с Берлинской декларацией. Мы создали вот в этом Брюссельском диалоге такой комитет координации наших усилий. И я думаю, что это очень важно, и это очень сильно связано, ну, наверное, мы будем говорить потом еще, но это я вижу и связано с тем, что происходит сегодня, вот западная помощь Украине, военная помощь, она очень сильно зависит от того, поверит ли Запад в то, что вот эта война и победа Украины может привести к переменам в самой России, к переменам в Кремле, эти перемены могут быть положительными. В Западе есть очень много настороженности,
да.
Что вот если Украина побеждает, путинский режим там как-то коллапсирует, что после этого еще будет хуже.
Боятся падения Путина еще больше, чем падение Киева.
Ну вот что-то такое, есть, да. Есть и поэтому момент. Мы должны показывать Западу, доказывать,
Что есть альтернатива.
Есть альтернатива, чтобы они не боялись.
Да, это очень интересная мысль, действительно, что российская оппозиция в данном случае выступает как некий катализатор западной помощи Украине. Хорошо, про Европарламент. Вы депутат Европарламента. Как я понимаю, там была инициатива о том, чтобы признать выборы в России, выигранные Путиным с диктаторским процентом 87%, нелегитимными. Но сейчас, как я понимаю, это уже все откладывается.
Знаете, я так и не знаю, потому что у нас остались две, что мы называем, пленарных сессии. Одна короткая в Брюсселе, а вторая обычная в Страсбурге. Но это уже последний до конца апреля, потому что в конце апреля парламент просто, ну, как бы закрывается. Перед выборами все выезжаем в свои какие-то выборные кампании. И поэтому просто из-за того, что все там пытаются что-то еще вложить в программу, вот последних дней, я не знаю, удастся ли нам убедить и все другие фракции, что нужно это обсуждать. Такая инициатива есть. Я знаю, что фракция «Зеленых» она поддерживает, наша фракция Европейской народной партии поддерживает. Но мы надеемся, что еще найдем кого-то, кто будет поддерживать, чтобы это было бы включено в программу. И, конечно, тут у меня вопросов никаких не возникает. Во-первых, не было никаких выборов. Ну, тут я всегда мы обсуждаем, что с семантикой есть проблема. Как называть вот то, что происходило?
Ну, в России вообще все имена, все не то, что кажется. Россия, республика, это выборы, Путин, президент.
Вот это, конечно, ничего похожего на какие-то выборы не было. К тому же Конституция, даже если бы были выборы, ну, скажем, более-менее там соответствующие каким-то стандартам, тогда возникает вопрос о легитимности еще одного мандата у Путина, потому что поправки Конституции, опять же, уже парламент признал, что это нелегитимно.
Нелегитимная Конституция, нелегитимная территория, проводятся выборы на оккупированной территории. Тут со всех сторон. А есть вообще у Запада какие-то ресурсы делегитимации Путина? Или это чисто символические жесты? Можно ли сделать его нелегитимным правителем?
Ну, сказать что-то похожее можно. Что это значит дальше? Вот я всегда спрашиваю себя, вот, ну, как бы с Лукашенко было более ясно. Украл выборы, и весь Запад сказал, ну, все, украл выборы, нелегитимен. Но что из этого, вот? Ну, во-первых, нету контактов, да, нету контактов. Ну, там, не посылаем амбассадоров, хотя некоторые страны все еще посылают амбассадоров. То есть, что это значит в таком смысле практическом? Вот нелегитимен Путин, а что дальше? Не общаемся. Ну, не общаемся. И сегодня не общаемся.
И так не общаемся. Вы знаете, здесь мы выходим к более широкой проблеме и очень сложный вопрос. Вообще, на третьем годе войны, не кажется ли вам, что Европа бессильна перед тем, что происходит в Украине, перед тем, что творит Путин? Я сейчас читаю донесения из украинских окопов, там, они задыхаются без оружия, они задыхаются без снарядов. Уже сейчас будут 25-летних призывать, они идут в окопы с легким стрелковым вооружением. На глазах фактически российская вот эта вот машина перемалывает молодую борющуюся страну. Европа уже 2 года в бесконечных дебатах и никак не может не сделать стратегию, ни даже миллиона снарядов поставить.
Ну, здесь, да, очень хороший вопрос. Я сам вот этот вопрос поднимаю и что-то пытаюсь писать, чтобы, ну, как-то объединить, скажем, мышление в Западе. И, ну, я скажу, вы очень правильно ставите вопрос. Я пытаюсь все время вот вывести параллели между этой войной и Второй мировой войной.
Да.
И тогда я вижу, что было и что мы должны иметь в виду. Во-первых, был Мюнхенский договор о мире. Мы знаем, чем это закончилось. Сейчас кто-то подталкивает, что вот Украина должна договориться о мире, отдать какие-то там территории. Так то же самое было в 1938 году. Мюнхенский договор.
Сговор у нас его, да, называют.
Сговор, да, Мюнхенский сговор, уговорили, да, так, дипломатически, да, Чехословакию отдать территории.
Да.
И сказали все четыре там, и Гитлер, и Муссолини, и Чемберлен, и Даладье подписали декларацию о том, что новые границы Чехословакии они уже гарантируют. Через полгода Гитлер пришел и взял всю Чехословакию. Так вот это одно дело. Второе дело, что было уже после этого. Ну вот Британия защищается, сначала одна, потом появляется уже... Ну, более-менее ясно, что Соединенные Штаты стоят с ними рядом, появляется антигитлеровская коалиция. Не про британская коалиция, а антигитлеровская коалиция. То есть у этой стороны, у западной стороны появляется очень четкое понятие, что надо бороться с Гитлером.
С Гитлером. Не просто отнимать территорию, то есть деоккупировать территорию.
Не просто защищать Британию, а бороться с Гитлером. Тогда появляется у Соединенных Штатов в 1941 году появляется план победы, victory plan. Что нужно сделать для того, чтобы победить над Гитлером? И очень четко рассчитанный план. И рассчитан так, что американцам становится ясно, что только в 1943 году, после 1943 года, у них будет настолько наращен индустриальный потенциал, что они смогут уже высаживаться в Европе, и им ясно, сколько там кораблей будет нужно и тому подобное. В 1943 году Черчилль и Рузвельт, при инициативе Рузвельта в Касабланке, говорят очень четко, принимают декларацию о том, что цель войны – это unconditional surrender.
Безусловная сдача.
Сдача Гитлера. И Рузвельт очень четко объясняет, почему. Он говорит: нам не нужен мирный договор с Гитлером, нам не нужен договор о прекращении огня, потому что это будет значить, что через год или два Гитлер придет опять с новой силой. Нам нужна капитуляция Гитлера, но это не является капитуляцией германского народа. Мы должны достичь полной победы над нацистской идеологией. И это нужно для того, чтобы после войны Германия восстановилась как нормальное демократическое государство. Я всем говорю, вот перепишем все это, просто поменяем два слова.
5 лет
да,
прошло.
Гитлера на Путина и Германию на Россию. И последнее, что вот я вижу, опять же, чего не хватает. Так в 1943-1944 году Соединенные Штаты начали, вместе с Черчиллем, начали обговаривать стратегию, что будет делать, как будет восстанавливаться Германия. Вот стратегия по стране, которая вот будет как бы побеждена, но у них появилась четкая стратегия. У нас сейчас чего? Вот всего не хватает.
Пока что у нас нету Черчилля, одни Чемберлены.
Да, но я скажу так. Ну, во-первых, да, Европейский Союз, он учится. И то, что вот сумели за эти два года сделать, достаточно много, но недостаточно. И появилась и военная помощь, его до этого не было в Украине.
Но с антипутинской коалицией антипутинской, как таковой нету.
Такой еще нету. Но я думаю, что надо об этом громко говорить. И есть вот, я смотрел, вот очень хорошая статья Иноземцева была, как раз про это. Мы вот завтра в своем вебинаре, тут проведу рекламу, у нас вебинар как раз по этому поводу. Как про украинскую коалицию превращать в антипутинскую.
Да.
Это нужно обсуждать. Теперь я говорю вот и на Европейской народной партии, в нашем конгрессе мы приняли резолюцию, я сам ее подготавливал, о том, что Европейский Союз должен иметь просто план для победы Украины. Потому что меня, очень как-то, вот вы правильно сказали, но я не могу смотреть на такую ситуацию, когда вдруг становится ясно, что у Украины большой дефицит артиллерийских снарядов. И тогда хорошо, что вот появляется президент Чехии, и он инициирует программу.
Да, инициатива Павла, да.
Да, но так не должно быть. Должен быть нормальный план, так как вот американцы делали в 1941 году, где нужно просто просчитать это, я думаю, военные эксперты очень быстро могут сказать, что нужно для победы, откуда это можно взять и через какое время, конечно, там индустрию опять военную надо поставить на рельсы, это займет там год-два года, и как это финансировать.
Чем не просто победы, а изменение режима в России.
Изменение
как
режима, надеюсь, что это,
мира в Европе.
Да, что это приведет к изменению режима. Триггером такого изменения как раз должна быть победа Украины. Как это будет происходить, что там может, как режим этот будет меняться, тут трудно сказать. Я сам как-то прихожу к выводу, что мы видим, диктаторский режим, он кровавый в Москве. И надеяться, что какой-то вот, типа Майдан может произойти и привести к переменам, это трудно. Но вот если посмотреть историю там Советского Союза и, скажем так, российскую историю середины 20 века, мы видим, сколько перемен происходило в самом Кремле. После Сталина Хрущев поставил себя в руководство. Потом из-за разных причин ему уже как бы...
Уже Брежнев пришел. 64-й, да.
После Брежнева, после всех этих похорон, да. Андропов, насколько мы понимаем, уже сказал, Горбачев будет. Ну, успел сам умереть, умер, но опять успел, же, кремлевские перемены. Я не говорю, что он, вот мне это все ясно, как это может быть, но может быть начаться перемены именно так, что меняется режим, и новый режим, он уже, ну, как бы ищет возможности вернуться в мировое сообщество.
Ну, в этом случае нам только надо ждать 5 марта 1953 года, ну, который может наступить еще очень и очень не скоро. Андрюс, нам сейчас нужно сделать буквально секундную паузу. У нас в гостях депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, и мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрюс Кубилюс, литовский политик, дважды бывший премьер-министром Литвы, членом Сейма Литовской Республики, а ныне депутат Европарламента. Андрюс, мы с вами в первой части говорили о пока что неспособности Европы сформулировать свои стратегические цели в отношении этой войны и, главное, в отношении России, о том, как притворить проукраинскую коалицию в антипутинскую. Во второй части хотелось бы поговорить о вашей литовской точки зрения, литовской перспективе. В Литве есть сейчас уверенность, что НАТО защитит ее, если Путин начнет какие-то маневры или из Беларуси кто-то пойдет в Сувалкский коридор в сторону Калининграда? Просто диверсия.
Ну, так мы уверены в НАТО, но мы знаем, что НАТО – это значит и что надо позаботиться и самим о себе. И вот у нас планы, большие планы по инвестициям и в нашу оборону. И уже приезжают первые солдаты германской бригады, которые будут размещаться в Литве. То есть есть много новых инициатив. Мы повышаем, ну, пока что ищем, как финансировать больше и увеличивать. Есть, скажем, инициатива молодых бизнесменов, что надо уделять военным нуждам там не 3%, сколько мы уже сейчас...
Сейчас 3%.
Сейчас 3%, да? уже появилась инициатива делать 4%. То есть есть это понимание. И к тому же я всегда говорю, что ну, наша первая линия защиты – это Украина. И вот тут мы, и как я говорю, мы поднимаем вопрос о том, что нужно иметь план. А план должен основываться на очень четком понимании, какие ресурсы нужны для того, чтобы Украина могла победить. И тут я сам провел некоторые расчеты, но я вижу, что и другие делают очень похожие выводы. Я посмотрел, сколько Россия денег потратила на войну в прошлом году. Это около 100 миллиардов евро, еще больше. Ну, американцы говорят 110 миллиардов. Ну, по-моему, там небольшая разница, но наверняка еще больше. Это около 7% валового продукта. Украинская сторона, рассчитывая все, и сколько сама Украина вложила в свою оборону в прошлом году, это 40 миллиардов евро, это 25% валового продукта. И что дали западные страны, все, и Европейский Союз, и через свои институции, и отдельные страны, и Соединенные Штаты Америки, в общей сумме это еще 40 миллиардов. То есть украинская сторона имела 80 миллиардов. Российская сторона больше, чем 100, украинская сторона 80 миллиардов. Это значит, что вся наша помощь пока что позволяет Украине не проиграть, но,
скажем, не позволяет выиграть. Это вообще смехотворно низкие цифры. Я понимаю, что это решают политики, решают финансисты. Но вот я сейчас думаю, Россия в определенные дни, когда цены хорошие, до миллиарда долларов в день имеет от продажи своих углеводородов, даже при всех санкциях. А если вспомнить вообще масштаб затрат, ковид был. Во время ковида Европа истратила 5 триллионов на ковид, и Америка истратила около 5 триллионов. 10 триллионов евро было истрачено на борьбу с ковидом. Неужели ковид страшнее Путина?
Ну, вы говорите просто то, что мы говорим. Да. Пытаемся сейчас убедить, потому что действительно западная помощь, если вот там Россия использует 7% своего валового продукта, Украина 25%, так если посмотреть, вот вся западная помощь Украине в прошлом году достигала только 0,1% валового продукта. Валовый продукт Объединенного Запада, то есть Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, 25 раз больше, чем валовый продукт России. И поэтому я говорю сегодня очень просто, что нужно для того, чтобы Украина уже бы превысила своими ресурсами Россию, Запад должен в каждом году найти около 100 миллиардов евро. Не 40 миллиардов, а 100 миллиардов. То есть в 2,5 раза больше, чем вот было сделано в прошлом году. Теоретически есть три источника. Сам бюджет Европейского Союза, но он уже пустой. Там все уже разделено и поделено. Есть так называемые замороженные активы России. 300 миллиардов. Может быть, но я пока что не вижу, там и юристы, и финансисты, там что-то они никак не могут продвинуться вперед. И тогда третий вариант, наверняка самый реалистичный, это повторить то, что было сделано Европейским Союзом в начале ковида, когда Европейский Союз первый раз пошел сам своим именем на финансовые рынки,
да,
брал большой долг, большой кредит, около там 750 миллиардов евро, и таким образом вот помогли всем странам превзойти вот эту все там карантины и закрытие всей экономики.
Растет понимание, вот вы сейчас все это объясняете, у ваших коллег, когда вы в Брюсселе встречаетесь, когда вы в Страсбурге встречаетесь, то, что, ну, действительно, как мы с вами говорили, что Путин – это Гитлер сегодня, что угроза Европе экзистенциальна. Или это все-таки по-прежнему многие, сколько, я не знаю, там, средиземноморские, скажем, коллеги, смотрят, как далекий региональный конфликт. Россия всегда воевала, да, так сказать, Европа всегда воевала с Устазией, Россия всегда воевала с Украиной, но это их окраина.
Но я думаю, что появляется все больше понятие, и это показывает, скажем, и последнее выступление Макрона, ну, который просто говорит, как я говорю, как бы из наших текстов. Могу подписаться под каждым его словом.
Вы считаете, кстати, это возможно, что будет отправка европейских, натовских контингентов на территорию Украины?
Ну, я бы хотя сказал то, что хорошо, что Макрон снял табу с таких разговоров. До этого как бы существовало табу, что об этом не надо, нельзя говорить даже. А я думаю, что можно говорить. Есть самые разные возможности, как эти натовские войска, что они будут делать. Там и учеба, обучение, и какие-то обслуживания какой-то технологии. Или даже, ну, я так думаю, конечно, когда мы говорим про натовские войска в Украине, как бы сразу выходим на такое понятие, что, значит, они будут там где-то возле Авдеевки и будут уже участвовать в самом фронте. Но а почему не подумать о том, что натовские войска, скажем, приезжают в Украину и размещаются около границы с Беларусью?
Или ПРО хотя бы прикрыть? Уже Зеленский говорит,
да,
нужно как минимум 25 патриотов.
Да, да, да.
Харьков сейчас весь обнажен, и они Харьков уничтожают.
И все возможно, все возможно. Ну, я говорю, вот что важно, что появляется как бы уже такое лидерство. Конечно, видим конкуренцию там между Макроном и Шольцем. Шольц как бы говорит более осторожно. Но это уже хорошо, что что-то появляется. И я думаю, что должно появиться то, что я говорил вот про план победы. И тут, может быть, даже вот, ну, как раз чешский президент показал очень хорошую инициативу, что не надо ждать там пока какие-то большие, скажем, там столицы или там Брюссель там решит что-то. Можно взять инициативу и начать что-то делать, и другие будут поддерживать. Так что я думаю, что здесь возможно продвижение вперед. Конечно, очень неудобное время то, что сегодня вот, ну, это займет 2-3 месяца выборы и там новая комиссия. Я думаю, что Урсула фон дер Лайен, она продолжит быть президентом комиссии. И она достаточно решительно берет в свои руки тоже лидерство по вопросам Украины. Если сегодня самое главное это война и победа, это, конечно, безусловно, приоритет номер один. Но наряду идут и такие очень важные дела, как, скажем, расширение Европейского Союза, интеграция Украины в члены Европейского Союза, что, опять же, может повлиять очень сильно не только на саму Украину. Если посмотреть на 20 лет нашего членства, это единственный и эффективный механизм, как создавать экономический успех таких стран, вот постсоветских стран. Мы выросли от 36% от валового продукта на душу населения по сравнению с Европейским Союзом, уровнем Европейского Союза в 2000 году, когда мы начали переговоры, до 90% от того же уровня сегодня. Угу. Так что вот Украина появляется такая перспектива. А успех Украины, опять же, может повлиять очень сильно, как пример такой, вдохновляющий пример и на граждан России, и на граждан Беларуси.
А в Литве есть сейчас, усиливается ли страх перед Россией? Есть ли у людей действительно ощущение, что может быть вторжение?
Ну, есть страх, который во многих странах Европы...
Ну, у Литвы все-таки свой опыт, плюс проблема Калининграда, то, что она зажата вот между двумя российскими, так сказать, территориями.
Есть страх того, что если мы проигрываем вот Украину, если Запад, ну, что-то там, не знаю, не сумеет вот решить те проблемы, о которых говорили, там, плане 100 миллиардов и тому подобное, что... Ну, конечно, после этого путинская Россия станет еще более агрессивной. Но из этого мы делаем два вывода. Одно, что надо заботиться и о своей защищенности, но тоже, что надо бороться за то, чтобы Запад действительно сделал все, чтобы Украина не только вот выдерживала натиск России, но чтобы и выиграла войну.
В обществе литовском, в политическом классе не нарастает усталость от этой войны? Не размывается ли поддержка Украины?
Поддержка не размывается. Но я сам как чувствую. У меня усталости от того, что нужно поддержать Украину, никакой нет. У меня появляется усталость от такой, ну вот, западной, не знаю, как сказать. Ну вот, ну
и неспособности, да.
Никак не двигаемся. Ну, что нужно еще доказать?
Импотенция. Ну, давайте назовем, да. Да, это так. Действительно, когда вот сравниваешь новости, приходящие оттуда, да, из-под Авдеевки, с фронта, из украинских донесений, и, с другой стороны, то, что происходит в западных столицах, то вот этот вот контраст, конечно, потрясает, учитывая, что Украина действительно сражается за Запад. И, как вы говорите, первый фронт, ближний фронт литовский там, в Украине. Господин Кубилюс, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо вам.
У нас был в гостях Андрюс Кубилюс, литовский политик, дважды бывший премьер-министром Литвы. А от себя скажу, что Литва, собственно, не раз в своей истории была авангардом перемен и двигателем на вот этом большом пространстве Восточной Европы и Центральной и Восточной Европы. Вела за собой регион и при Гедиминасе, и при Горбачеве. Я прекрасно помню, как литовцы первыми вышли из съезда народных депутатов, как Литва вышла из состава Союза. Так что надеюсь, что Литва станет таким же катализатором перемены сейчас в Европе и проукраинская коалиция превратится в антипутинскую. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».